братья и сестры, размышляя на такую тему о призвании, я не нашел более подходящего места, как послание Галатам, 1 глава. Я прочитаю из этой главы несколько стихов, начиная с 13-го. Послание Галатам, 1 глава, с 13 стиха. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Я хотел две такие части затронуть этой темы. Призвание вообще во свете Библии, и потом хотел сказать вообще о призвании на определенный конкретный труд особый. Апостол Павел здесь прежде всего говорит о своем прежнем образе жизни. Друзья, я думаю, что у нас прежний образ жизни у всех разный. Кого-то Господь достал со дна, простил, помиловал, привлек. Может быть, кто-то жил более такой благочестивой, благородной жизнью. Но всех нас объединяло все-таки одно. Мы жили в грехах и жили для себя. Исаия 51 глава, пророк говорит такие слова. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Иногда помнить свое прошлое, я думаю, полезно, чтобы нам оценить благодать Господа нашего, насколько она велика. Апостол Павел здесь говорит о себе, что он преуспевал более многих сверстников своих. Прошлое апостола Павла, в общем-то, тоже было не бездейственным, было великим. Он был очень активен, у него были конкретные цели. Он был очень религиозен. Но если бы он так продолжал образ жизни до конца, он никогда не смог бы сказать в конце своей жизни такие особые слова: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни». Друзья, без призвания Божьего, без осознания этого, все-таки жизнь удовлетворения не приносит. И, в общем-то, жизнь человека, она без будущего. Здесь вторая мысль сказана: «Бог, избравший меня от утробы матери моей», то есть избрание прежде рождения. Думаю, что это вопрос провидения Божия. И Иеремия, об этом пророке было сказано так Господом в первой главе: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя пророком, для народов поставил тебя». Псалом 138, мы читаем такие слова, что «в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Здесь открывается нам величие, вообще всемогущество, владычество нашего Бога. Дальше мы прочитали здесь: «Благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Хотел бы сказать так, что призвание для определенной цели. Вообще, призвание – это проявление благодати Божией. Здесь по тексту мы это видим. И я думаю, каждый из нас, у нас просто нет ответа на такой вопрос: почему Господь меня избрал и призвал? Почему не другого? Ведь, кажется, есть люди более знаменитые, более благородные, может быть. Почему Господь на мне остановился? Почему Он меня избрал? Не знаю, я не нахожу ответа на такой вопрос лично в отношении самого себя. Но в послании к Коринфянам апостол Павел говорит такие слова: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Друзья, проявление благодати Божией действительно в призвании нашем. Дальше цель, какая призвание? Чтобы я благовествовал. Братья и сестры, у Бога план больше, чем только наше спасение. Бог желает с нами идти дальше. Бог желает еще использовать нас для осуществления своего великого плана, но в вопросе распространения своего царства. Поэтому думаю, что быть призванным Богом – это честь. Быть призванным Богом – это великое дело. Вообще, совершать дело, которое имеет какое-то значение для неба, для вечности, все-таки это высокое положение. Здесь важная мысль еще, как об успешном, как условии успешного служения, думаю, выражена в фразе у апостола Павла здесь: «благоволил открыть во мне Сына Своего». Братья и сестры, в общем-то, открыть не нам Сына, а в нас Сына. Послание к Колоссянам здесь сказано так, что Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас. То есть для нас важно, чтобы Христос не просто был как исторической личностью, а открыть внутри нас Христа. И думаю, что это намного больше. И вообще суть живого христианства, оно не просто в высоких идеях, наше вообще оно в познании личности Иисуса Христа. И когда мы лично узнаем Иисуса Христа, мы призваны к тому, чтобы в нашей жизни как-то отражать славу и величие нашего Господа. Поэтому христианство – это не просто религия, это связь с личностью. Без этого, думаю, успешного миссионерства быть не может. Мы призваны к тому, чтобы иметь личный контакт и личное общение с Иисусом Христом, чтобы Иисус Христос во мне открылся, чтобы Он мне стал дорог, и чтобы в моей жизни как-то я отражал красоту нашего Господа. Я слышал такой один пример, может, довольно-таки простой, иллюстрирующий немного эту истину. Это было в метро, в такой час пик, когда было очень много народу, и все спешили быстро успеть зайти в вагон. И здесь был один мальчик, у него в руках была коробка с кубиками. И вот образовалась такая давка, никто не обращал внимания на этого мальчика. И вот упала эта коробка, и рассыпались все эти кубики по перрону. Один из людей, ожидающих тоже поезда, он поезд пропустил, остановился, собрал все эти кубики, собрал в коробочку и опять отдал этому мальчику. И вдруг этот мальчик так посмотрел на этого человека и говорит ему: «Дяденька, а вы не Христос?» Казалось бы, всего лишь маленький какой-то случай, да? Но как-то в этом случае такая мысль появилась. Это какое-то особое действие, отражение Христа. Братья и сестры, мы так призваны к этому, чтобы в нашей жизни, в нашей ежедневной жизни, чтобы открывался внутри нас Христос, Сын Божий, чтобы какое-то отражение красоты Иисуса Христа было в нашей жизни. Думаю, для успешного служения это является условием. Мы можем иметь большие знания, но если не будет главного, то не будет успеха. Дальше мы читаем, как апостол Павел отнесся к этому призванию. Он говорит так: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Не стал советоваться с плотью и кровью. Друзья, наша плоть нам тоже что-то диктует. Вообще путь миссионерства, путь христианский – это узкий путь, требующий нашего самоотречения. И если мы начинаем считаться плотью и тем, что диктует наша плоть, обязательно мы на этом пути остановимся. Два примера я вспомнил, как плоть диктует. Помните, когда был праздник кущи, и Христос хотел пойти туда, и тогда братья ему говорят, это Евангелие от Иоанна, 7 глава, говорят Христу: «Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ищет сам быть известным». То есть плоть желает, наоборот, известности, и Христа побуждали к тому, чтобы он как-то позаботился о том, чтобы как-то славы больше было. Христос не пошел. Это диктует плоть. Еще один такой пример, когда Христос сказал о своем страдании и о своей смерти. И тогда в лице самого Петра враг подошел к Христу и говорит: «Да не будет этого с тобою». То есть пожалей себя. Друзья, и когда мы слышим голос плоти нашей, то обязательно это будет нас останавливать на этом пути. Павел сказал, я не стал советоваться с плотью и кровью, и еще и не пошел в Иерусалим. В Иерусалим там были апостолы. Я думаю, такой человек, как Павел, конечно, нашел бы там себе место для труда и для активного труда. Но почему-то он не пошел туда. Друзья, я не думаю, что это была какая-то чрезмерная самостоятельность со стороны апостола, что он не хотел быть вторым, а хотел быть где-то первым. Не думаю, потому что во второй главе мы читаем, что он ходил в Иерусалим, и там предложил и апостолам, и свое благовествование, чтобы убедиться в том, ну, чтобы сравнить благовествование. То есть смирение и желание жить для Бога было у него. И теперь мы читаем, что и апостолы подали ему руку общения. Я думаю, друзья, для апостола Павла, может быть, это был бы более легкий путь пойти в Иерусалим. Жить в большой церкви, друзья, сегодня легче, чем быть где-то на периферии. Или, может быть, где-то там далеко в миссионерстве принимать участие. Я думаю, может быть, это даже останавливает и немало нас, братьев многих, от переезда, потому что там большая нагрузка. Там будет большая ответственность. В церкви большой быть вторым, третьим, может быть, тоже что-то делать намного легче. Апостол Павел не искал этого. Он искал исполнить волю Господа. Немножко, друзья, о призвании на особый труд. Думаю, что виноградники Христа вообще есть место для всех. Хотя, к сожалению, можно часто замечать такое, что христиане не знают своего места в церкви. Еще больше сожаления в том, что многие и не ищут этого. Они просто живут так в церкви, что-то, может быть, и делают по каким-то поручениям. Считаю, что жизнь христианская, друзья, не может быть полноценной, если мы не знаем своего места в церкви Господней и не посвящаем себя полностью тому служению, к которому призывает нас Господь. Думаю, что это не обязательно будет какое-то видное служение, миссионерское, выезд. Может быть, это более скромный труд. Но важно, чтобы нам знать свое место. Может, такой вопрос часто у нас встает, наверное. А как можно вообще узнать свое место? Ну, многие, я думаю, что этим вопросом, может быть, как-то и заняты. А вот как узнать, вот где мое место? Или вообще, кто способен понять Бога в этом вопросе? Ну, куда Бог меня хотел бы поставить? Или где Он хотел бы меня употребить? Друзья, нету формулы в этом вопросе, но какие-то условия, считаю, что все-таки они есть. Нормальный христианский образ жизни, он в чем выражен? Во-первых, когда христианин оценивает подвиг Иисуса Христа. И когда он оценивает этот подвиг, у него пробуждается ответная любовь к Богу. Это внутреннее чувство долга, это может быть не поручение. Апостол Павел сказал так, я должен и еленам, и варварам, и скифам. Нет, не то, что кто-то, может быть, должником его сделал, он внутренне чувствовал это. Это внутреннее чувство долга. И еще, друзья, это обязательно побуждает христианина жить для Бога и искать Божьего водительства. Считаю, вот это нормальное состояние христианина, оно способно будет обязательно как-то услышать голос Божий, где Господь меня желает использовать, где Он меня желает употребить. А потом, может, и призвание на труд. Друзья, в этом тоже нет шаблона. Я думаю, что очень по-разному Бог открывается. Бывает так, что кто-то побыл на полях благовестия и увидел большую нужду, и он потерял покой. И это беспокойство в нем постоянно растет, усиливается. Он видит эту нужду, и это как-то является началом этого. Бывают это даже обстоятельства какие-то, даже бывают очень незначительные обстоятельства. Вообще, в жизни нашей тоже был какой-то момент, когда ну, Господь побуждал нас к переезду. Я вспоминаю это время. Вообще, в годы юности жить для Бога – это было моим желанием. И когда стоял вопрос брака, в общем-то, для меня он стоял однозначно, чтобы совместно дальше жить для Бога. В отношении переезда никогда мы не думали об этом. Когда уже был после брака, мы жили первое время с родителями, и первый такой толчок, который вообще так немножко заставил задумываться и искать волю Божию в этом вопросе, это было одно воскресенье, когда с молодежного возвращались друзья. Не знаю, по какой причине, но нас на молодежном не было. И одна из сестер говорит такую одну фразу. «Сегодня было молодежное, и вас не было. И хотя вас не было, было очень хорошо». Ну, вроде такой, незначительный всего лишь момент такой. И я начал думать. Не потому, что я теперь как-то был обижен в том, что ну, как будто оказался лишним или что. Совсем нет. Но действительно, молодежь есть, церковь есть, братья есть, и кому трудиться есть. А может быть, Господь имеет какой-то план с нами другой. И мы начали об этом молиться. Это был первый такой толчок, где мы начинали об этом думать, размышлять, молиться. И получали ясность в этом вопросе. А потом уже вопрос выносился и дальше, и в кругу семьи, и в кругу церкви. Друзья, часто это бывает всего лишь какой-то один момент, но который не оставляет нас в покое, и мы начинаем об этом думать и молиться. Я слышал свидетельство одного благовестника, который рассказал о своем таком призвании, которое так произошло. Он возвращался вместе с женой с собрания. Был разбор. На разборе разбиралось слово об Аврааме. Как Авраам пошел, как Авраам был призван, как пошел, как Господь его благословил и Господь его позвал. И вот они идут совсем молчаливые обои. И вдруг жена говорит мужу своему, Василий, ты что-то сегодня такой молчаливый. Он обычно был такой разговорчивый, общительный. И вдруг он заговорил жене своей, говорит, ты знаешь, у меня такое чувство сегодня, что весь разбор, он был направлен только ко мне. После некоторого молчания она говорит, ты знаешь, у меня то же самое впечатление. Господь нас зовет. Они молились, и Господь открыл им свое призвание или свое место. Часто это бывает слово на собрание, может быть, слово на конференции. Может быть, это бывает какое-то предложение со стороны братьев. Но, друзья, призвание на труд, если мы ищем Божьего водительства, ищем жить для Бога, Бог как-то нам это откроет. Важность иметь ясность в этом вопросе и иметь уверенность в том, что действительно я призван, и это мое место. Почему это важно? Потому что на пути этом обязательно мы встречаем трудности. А, друзья, когда мы встречаем трудности, сознавая, что это наше место, они окажутся нам большим благословением, потому что Бог будет воспитывать через трудности эти. Как-то содействовать нашему духовному возрастанию, нашему духовному утверждению, и Бог благословит нас в этих трудностях. Ясность личная, которую получает человек, христианин, она потом подтверждается церковью. И думаю, это тоже еще одно подтверждение, что это от Бога. Мы читаем и про апостола Павла. Церковь благословила их на миссионерское служение. Друзья, для служения, для труда на ниве Господней нужны определенные качества. Это такие качества, неприродные качества. И поэтому Господь к этому служению тружеников готовит. Я хотел бы перечислить всего лишь три качества, хотя можно было бы сказать больше. Первое, друзья, это смирение. Второе – это постоянство. И третье – это живое упование. Смирение. Христос начал свою проповедь такими словами Нагорную. «Блаженны нищие духом». Быть нищим духом, то есть не иметь ничего своего. Друзья, я слышал такую мысль, с ней согласен, что у Бога очень много работы с нами, чтобы мы поняли, что мы нищие. А потом у Бога много работы с нами, чтобы нас сохранить в таком сознании. Как быстро человек как-то понимает, что он что-то значит. Да? Смирение. Это самое главное условие. Бог нас много воспитывает в этом, чтобы это качество в нас было. Моисей жил в хороших условиях, вырос в доме дочери фараоновой, но не был спокоен. Он знал жизнь братьев своих в рабстве. И поэтому он был готов уже оставить этот дом дочери фараоновой. Он приходил, смотрел, видел братьев и как-то заступался за них. И он даже, наверное, вынашивал какое-то решение, чтобы как-то братьям помочь. Но мы читаем, что не поняли братья его. И вот когда он заступился за брата своего, и тогда он стал ненавистным фараоном, и тогда он убегает на 40 долгих лет. И там Господь его воспитывает. И только после этого Господь мог его призвать и мог его употребить и сделать его благословенным в служении в народе Божьем. Друзья, важный момент для нас, потому что Бог в этом плане является Богом-ревнителем. «Не дам славы моей иному». И поэтому Господь может употребить только тех, которые в смирении могут отправлять всю славу за успех Господу. Постоянство. Выносливость, я хотел бы еще так сказать. Друзья, я вижу много христиан, у которых бывают временами такие порывы. Они готовы весь мир как будто обнять своей любовью. Такие порывы, они хотят много сделать, Но это всегда такие порывы, потом они угасают, и как будто ничего им не надо. Много таких христиан, которые делают все порывами, но таких, которые могут длительное время, может быть, годами или всю жизнь, какую-то тяжесть нести постоянно, таких не так уж сильно много. Друзья, труд для Господа требует постоянства, выносливость. Когда мы принимаем это и не ждем каких-то особых бурных проявлений, а когда просто изо дня в день мы делаем Божье дело. И последнее – живое упование. Я вспоминаю тогда пророка Илию. Друзья, как мы себе его представляем, сидящего у потока Харафа, и он сидит и ждет, пока ворон два раза в день принесет ему пищу. Получается, Илия в ожидании воронов, великий пророк, а находится в бездействии. Великий пророк, а сидит здесь, ожидает два раза в день пищи. А потом в Сарепте Сидонской. Он зависим от этой вдовы. Я думаю, друзья, та великая победа, которая была впереди, этой великой победе предшествовали эти уроки здесь у потока Харафа, в Сарепте Сидонской. Для того, чтобы иметь эту великую открытую победу, предшествовали эти уроки, которые были так необходимы. Друзья, я понимаю тоже, когда мы соглашаемся на служение, на труд, не всегда все это так бурная деятельность такая. Часто мы бываем одиноки. Но, может быть, если правильно оценивая эти времена, эти периоды, они могут стать большим благословением в свое время. И последняя мысль. Один момент из молитвы Иисуса Христа, первосвященнической. Он там говорит такую фразу: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя». Братья и сестры, посланничество есть, но посланничество без посвящения не имеет смысла. У Христа было посланничество, Он пришел. Представьте себе, если бы Христос себя не посвятил и не пошел на Голгофу. Это посланничество, оно не имело бы смысла, потому что спасение рода человеческого не было бы совершено. Так и сегодня для нас. Посланничество есть, но посланничество требует посвящения. При посвящении Бог может благословить тот труд, который нам поручен Господом. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.